Исторический календарь.
1737 Великий пожар 1737 года в Москве. Полина Бонапарт. 9 июня 1672 года родился император Петр I. Историк Василий Осипович Ключевский, поклонник петровского гения, тем не менее давал царю-реформатору взаимоисключающие характеристики. В одной сказано: Петр был крайне бережливый хозяин, зорким взглядом вникавший в каждую мелочь. В другой: Петр слыл правителем, который, раз что задумает, не пожалеет ни денег, ни жизней. Это точно. Ключевский далее пишет: были опустошены леса Прибалтики для стройки порта Ревеля, и миллионы бревен были брошены, поскольку стройка была остановлена. Была брошена новая дорога Петербург-Москва. Проложили 120 верст и потом бросили. После смерти Петра осталось 16 тысяч пушек. Это выходит приблизительно по одному орудию на 10 солдат. Пропорция совершенно несуразная. Петр, опять же по Ключевскому, понимал народную экономию по-своему. Чем больше колотить овец, тем больше шерсти должно дать овечье стадо. На обывателей и крестьянина, по выражению историка, была устроена генеральная облава. И можно только недоумевать, откуда только брались у крестьян деньги для таких платежей. Писатель-теоретик монархизма Лев Александрович Тихомиров тоже дает Петру прямо противоположные характеристики. «Представляя себе все ошибки Петра Великого, я глубоко почитаю его гений и нахожу, что он не в частностях, а по существу делал в свое время именно то, что было нужно». Но немногим ниже тот же Тихомиров пишет: «Учреждения Петра были фатальны для России. К счастью, в том виде, в каком он их создал, они оказались неспособными к сильному действию». Еще далее. «Монархия при Петре уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа». Опять возвратимся к Ключевскому. Он отмечает, что при царе-реформаторе правительственный аппарат разворовывал около 2/3 поступавших средств. Под высоким покровительством Сената казнократство и взяточничество достигли размеров, никогда не бывалых прежде. Но при этом и Ключевский, и Тихомиров, и отчасти Соловьев говорят о том, что это все лишь частные ошибки Петра, которые не могут поколебать его основных заслуг как преобразователя. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. И заметьте, это все дела какие-то не царские. Разве такая работа требуется от самодержца? 9 июня 1737 года в Москве около 11 часов вечера вспыхнул один из самых крупных за всю историю пожаров. Он получил название Троицкого, потому что случился на праздник Святой Троицы. Москва от копеечной свечки сгорела. Именно тогда появилась эта поговорка. В народе говорили, что первым полыхнул дом Милославского на Знаменке. Поварова жена в чулане зажгла копеечную свечку в честь праздника, а то возьми да упади на сухую ветошь. Вскоре огонь охватил весь город. Время было сухое, а ветер сильным. Сгорели часы на Троицкой и Спасской башнях Кремля. Горели конюшены и потешные дворы, грановитая и оружейная палата и другие кремлевские строения. Выгорели кремлевские монастыри. Со звонницы Ивана Великого упали колокола. Безвозвратно пострадал уже подготовленный к подъему царь колокол. На него падали горящие бревна, его стали поливать водой, но от неравномерного охлаждения колокол треснул. От него откололся кусок весом 700 пудов, 11,5 тонн. В общей сложности в пожаре сгорело четверть Москвы, 12 тысяч дворов, 2,5 тысячи домов, около 500 лавок, 70 церквей и монастырей. В пожаре погибло 94 человека, что, в общем-то, немного, учитывая, что Москва была в основном деревянной. Ущерб, по разным оценкам, составил от 400 тысяч рублей до миллиона. Для понимания, в те времена корова стоила около 5 рублей. Современники называли этот пожар «великим» до другого московского пожара 1812 года. 9 июня 1825 года скончалась Полина Боргезе, любимая сестра императора Наполеона Бонапарта. одна из самых красивых женщин своего времени. А в детстве Полину звали Паолеттой. Во время революции ее семья вынуждена была бежать с Корсики на юг Франции. Она до конца своих дней вспоминала, как ее близкие на правах беженцев жили в небольшом домике и зарабатывали себе на скудное пропитание тем, что стирали за плату белье. Так продолжалось до возвышения Наполеона. А потом на Полину и ее родных полился золотой дождь. И царственному брату уже доставляли массу хлопот любовные похождения Полины. Она была известной ветреницей. Наполеон поспешил выдать ее за своего друга, генерала Леклерка. И Полина, надо сказать, любила своего мужа, но это нисколько не мешало ей крутить постоянные интрижки с его подчиненными. Леклерк вскоре умер от лихорадки во время подавления революции на Гаити. Полина вернулась в Европу. И Наполеон выдал ее в политических целях замуж за князя Боргезе. А под шумок Бонапарт выкупил для Лувра лучшие картины из собрания Боргезе. Князь не понравился Полине. Она величала своего мужа не иначе, как его благостный идиотизм, и изменяла ему почти открыто. Впрочем, от Наполеона она старалась скрывать свои любовные похождения, потому что император многих ее ухажеров прямиком отправлял в действующую армию. Именно тогда, в 1804 году, выдающийся скульптор Антонио Канова изваял Полину в мраморе. Она хотела предстать перед зрителями в образе Венеры, богини любви. Ей это было несложно. Полина в то время находилась на пике своей красоты и желала продемонстрировать дары природы, как она выразилась, во всем блеске. Канова, сильно смущаясь, предложил Полине взять ее в образе Дианы, облаченной в одежды девственной богини Луны и Охоты, на что сестра Наполеона презрительно усмехнулась и ответила: «Никто не поверит в мое целомудрие». И все-таки Канова сумел убедить ее, что небольшое покрывало в районе бедер будет выглядеть красиво, эффектно и высокохудожественно. Впрочем, у Полины, несмотря на все ее похождения, была одна очевидная добродетель – верность брату. Когда фортуна повернулась к Наполеону спиной, она единственная не покинула его в беде. Полина продала все свои драгоценности, когда в 1814 году брат-император стал испытывать серьезные проблемы с финансами. Она последовала за ним на остров Эльба. Когда Наполеон был заключен на Святой Елене, Полина засыпала британские власти просьбами позволить ей последовать за братом, но получила категорический отказ. Наполеон умер 5 мая 1821 года. Новость дошла до сестры только несколько месяцев спустя. По воспоминаниям, из-за переживаний княгиня сильно похудела, а ее красота быстро увяла. Полина потребовала, чтобы знаменитую скульптуру работы Кановы убрали куда-нибудь подальше. А ведь прежде она любила демонстрировать ее всем желающим, особенно женщинам. Пусть завидуют. Вскоре Полина умерла от рака в возрасте 44 лет. Все свое наследство она оставила родственникам. Ее единственное предсмертное желание состояло в том, чтобы во время похорон ее гроб не открывали. «Для тех, кто хочет меня увидеть, — сказала Полина, — имеется скульптура Кановы». 9 июня 1935 года в СССР был принят закон о смертной казни за побег за рубеж. Побег за границу был внесен в число государственных преступлений. Еще в 1920 году был принят декрет СНК РСФСР, который практически исключал возможность возвращения назад эмигрировавших граждан. Тогда это было сделано для того, чтобы юридически лишить миллионы мигрантов и беженцев их собственности в России. А теперь для получения загранпаспорта требовалась виза ВЧК. Дальше больше. В 1925 году вся заграница была объявлена враждебным капиталистическим окружением. Хотя те, кто принадлежал к советской элите, продолжали ездить за границу. Но логическим завершением ужесточения процедуры выезда за рубеж стал закон 1935 года. За побег через границу устанавливалось наказание в виде смертной казни. При этом преступниками объявлялись и родственники перебежчиков. В том же 1935 году другой закон разрешил применять смертную казнь к несовершеннолетним, достигшим 12-летнего возраста. После смерти Сталина закон о смертной казни за побег за рубеж был отменен. Предусматривалось тюремное заключение.